В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы. В Дагестане продолжаются спецоперации.
Судя по хронике событий, противоборствующие стороны демонстрируют противнику неиссякаемость своих ресурсов и убивают друг друга с азартом игроков в нарды.
В Тбилиси и Сухуми вспоминали переломный момент войны.
Бывший грузинский главнокомандующий впервые за 17 лет выдвинул предложение поминать не только грузинских, но и абхазских погибших.
Что ожидают от наступающей зимы в Ереване?
В реальности простой народ ничего хорошего не может ожидать, потому что именно политика экономическая, которая ведется со стороны правительства, это не направлено на народ.
Подробнее во всем этом слушайте в ближайшем часе прямого эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. А сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Бамматова.
В главных новостях сегодня начался официальный двухдневный визит главы МИД Грузии в Армению. Самолет «Москва-Грозный» совершил вынужденную посадку в связи с угрозой взрыва. Германия отмечает 20-летие объединения. С сегодняшнего дня начинается официальный двухдневный визит главы МИД Грузии Григола Вашадзе в Армению. Вашадзе проведет встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном и министром иностранных дел Эдвардом Налбандяном. Они обсудят отношения между двумя странами. Стороны договорились о визите на проходившей в Нью-Йорке Генеральной Ассамблее ООН. Тела четырех грузинских военных, погибших в Афганистане 30 сентября во время выполнения миротворческой миссии полковника Рамаза Гагиашвили, сержанта Давида Цецхладзе, капрала Георгия Калхиташвили и капрала Нукзара Каландадзе, доставлены в Грузию сегодня ночью. В аэропорту самолет, доставивший погибших грузинских военных, встречали министр обороны Грузии, руководитель Объединенного штаба, представители Минобороны Грузии и посольства США, а также родственники погибших. В Волгограде из-за угрозы взрыва совершил экстренную посадку пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Грозный. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы Волгоградской области, сегодня днем в московский аэропорт Внуково поступила информация о том, что в уже вылетевший авиалайнер Як-42 заложена бомба. На борту самолета находились 73 пассажира. Милиция и аварийные службы занимаются проверкой авиалайнера.
Эхо Кавказа. Новости.
В Бремене в воскресенье прошли официальные праздничные мероприятия по случаю 20-летия объединения Германии. В них приняли участие президент Германии Кристиан Вульф и канцлер Ангела Меркель. В тот же день в Берлине прошло торжественное заседание Бундестага, посвященное юбилею объединения страны. Рассказывает из Германии Юрий Векслер.
Для ежегодной официальной церемонии празднования Дня объединения страны 3 октября традиционно выбирается по очереди одна из столиц федеральных земель. В этом году выбор пал на Бремен. Президент Германии Кристиан Вульф, который выступил в Бремене со своей первой после вступления в должность программной речью, подчеркнул значение мужества восточных немцев и их волю, которые привели к падению Берлинской стены и к объединению страны. Как и ожидалось, Кристиан Вульф говорил и об актуальной для страны теме интеграции. Он, в частности, заявил: «Наша свободная страна жива многообразием, различными формами осуществления жизни. Наша страна должна выдерживать различия и должна даже желать их, но слишком большие различия препятствуют единению. Я призываю всех, ценя многообразие, стремиться сообща устранять трещины в нашем обществе». Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Госдепартамент США официально известил американских граждан о существующей угрозе террористических нападений в Европе. Речь, однако, не идет о рекомендации воздержаться от поездок в европейские страны. Также не указано, о какой именно из этих стран идет речь. Ранее спецслужбы ряда государств предупреждали, что Аль-Каида готовит теракты на территории Евросоюза. Среди наиболее вероятных целей назывались Франция, Германия и Великобритания. В то же время сообщалось о действиях властей европейских стран, которым удалось частично нарушить планы террористов. В Париже за последние недели дважды проводилась эвакуация одного из главных туристических объектов – Эйфелевой башни. В Косово в Печской лавре прошла повторная интронизация патриарха Сербской православной церкви Иринея. Первая состоялась после его избрания в январе в Кафедральном соборе Белграда. Из Белграда рассказывает Айя Куге.
Торжественная интронизация патриарха сербского Иринея прошла в Косово при повышенных мерах безопасности, присутствии нескольких тысяч верующих и представителей поместных православных церквей. В церемонии участвовал и президент Сербии Борис Тадич. Обращаясь к верующим, новый патриарх призвал к примирению между сербами и албанцами. Согласно традиции, все сербские патриархи возводятся на престол средневековой резиденции Сербской православной церкви Печской патриархии, находящейся на территории самопровозглашенной Республики Косово. 45-й патриарх, один из старейших сербских архиереев, 80-летний Ириней, был избран архиерейским собором в январе, спустя 2 месяца после кончины патриарха Павла. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Победу на парламентских выборах в Латвии одержала правоцентристская правящая коалиция. Согласно последним результатам подсчета бюллетеней, она набрала около 59% голосов избирателей. Находящаяся в оппозиции партия левого крыла «Центр согласия» на втором месте, ее поддержали около 25% избирателей. Партия «За права человека в Единой Латвии», называющая себя защитницей интересов русскоязычного населения, в новый парламент не проходит. Партия действующей правящей коалиции получают всеми большинство. Премьер-министр Австралии Джулия Гиллард находится с визитом в Афганистане. В Кабуле она встретилась с афганским президентом Хамидом Карзаем и командующей силами НАТО в этой стране, американским генералом Дэвидом Петреусом. По словам Гиллард, Сидней продолжит оказывать содействие иностранной миссии в Афганистане. Сегодня народному артисту СССР Армену Джигарханяну исполняется 75 лет.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. Другие новости дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Люди, пропавшие в ходе проведения операции в руки сотрудников силовых структур, могут бесследно исчезнуть. Эта ситуация хорошо знакома, много раз описана и не требует каких-либо сложных разъяснений. Однако в случае, если родственники своевременно начинают кампанию по освобождению задержанных, то шансы на спасение оказываются довольно высоки. Следует заметить, что это касается главным образом тех, кто попал именно к федеральным службам. За них часто выступают чеченские власти и на местах, и из Грозного. Из-за стенков кадыровских структур выбраться гораздо сложнее. Обычно люди, подозреваемые в связях с боевиками, пропадают там бесследно. О практике спасения задержанных федеральными силовиками рассказывает член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
В Чечне людей не похищают. Чеченским правозащитникам, по крайней мере тем, кто был доставлен в Москву на суд над Олегом Орловым, ничего о похищениях людей, происходящих в последние годы, неизвестно. Тем не менее, правозащитный центр «Мемориал» по-прежнему сообщает о том, что в республике продолжаются похищения людей. Слава богу, похищенных в итоге нашли. Они были легализованы в органах внутренних дел, в изоляторах временного содержания, либо освобождены спустя какое-то время после похищения. Но цель, как и в прошлые годы, одна. На какое-то время человек должен оказаться оторван от какой-либо связи с волей, от положенной ему адвокатской помощи, от родственников. Человеком за это время можно сделать все, что угодно. Но даже в этих условиях нужно бороться. И это показывает события прошедшей недели, когда в селе Давыденко Акчуй Мартановского района были похищены несколько человек, затем все-таки освобождены, а находящиеся под стражей сейчас пользуются услугами адвокатов. Контртеррористическая операция отнюдь не подразумевает отмену всех и всяческих законов. Разумеется, с террористами нужно бороться, но задержанные и арестованные могут пользоваться помощью адвокатов, а следствие не должно превращаться в инквизицию. 24 сентября в селе Давыденко были похищены 5 человек. Расул Мадаев, Иса Хабаев, его брат Муса, Рахман Мацальгов, Махмуд Салихов. По одному сценарию. В 5 утра в дом врывались сотрудники силовых структур в камуфляже, не представляясь, они забирали человека, не говорили родственникам, куда он будет доставлен, и обещали отпустить, после того, как проверят документы или зададут несколько вопросов. Людей увезли неизвестно куда. Еще 2 человека были похищены в других местах. Абдулла Мацалгов в Грозном, в квартире семьи, а Адам Юсупов вообще пропал по дороге в Грозный на трассе Ростов-Баку. Что такое? Дело в том, что в ночь с 23 на 24 сентября произошел обстрел военнослужащих. И 24 числа силовики начали спецоперацию в классических традициях, зачистку. Куда были доставлены задержанные, известно не было. Только после попыток массовых митингов у Очхой Мартановского РОВД, только после того, как они обратились к правозащитникам, а те к руководству МВД Чеченской Республики, 5 из похищенных были освобождены, а 2, хотя и находятся ныне в изоляторе временного содержания, могут пользоваться услугами адвокатов. В чем дело? Оказывается, все то время, пока эти люди находились в органах внутренних дел, а для своих родственников они исчезли, от них требовали показаний. От них требовали сказать, что удобрения, которыми они пользовались, которые у них лежали во дворах, предоставленные гуманитарными организациями, на самом деле нужны для изготовления взрывчатки. А арматура, которая нужна для восстановления их разрушенных домов, для изготовления бойных элементов бомб. Понятно, что в последние годы именно из этого террористы и создают свои адские машины. Но таким образом ведь можно любого человека превратить в террориста. Сейчас следствие введено в рамки закона. Но пока эти люди находились без адвокатской помощи, некоторых из них пытали. По крайней мере, их родственники видели на их телах следы пыток. Эта история не закончилась. Она показывает, что и сегодня следует бороться в тех случаях, когда человек похищен. Не нужно останавливаться. Нужно обращаться в прокуратуру, в Министерство внутренних дел, к правозащитникам, куда угодно, с тем, чтобы похищенный человек нашелся, с тем, чтобы не было пропавших без вести, хотя бы на время.
О ситуации в Чечне член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. 29 сентября в Дагестане было проведено 2 силовых операции в Махачкале и в Каспийске. По их результатам силовые ведомства отчитались о ликвидации 14 членов незаконных вооруженных формирований. Количество убитых боевиков оказалось в данном случае выше, чем при проведении аналогичных операций в прошлом. О причинах и следствиях контртеррористических операций наш корреспондент на Северном Кавказе Мурат Гукимухов.
Силовики Дагестана заявили о ликвидации крупной группировки, готовившей серию терактов. В этот же день вечером террористы ответили подрывом милицейского автомобиля в пригороде Каспийска, в результате которого ранено 3 сотрудников МВД. На утро 30 сентября в центре Ставрополя спецслужбы обнаружили автомобиль с трупом таксиста и адской машиной мощностью в 90 килограммов тротила, что тоже вряд ли можно считать простым совпадением, а не ответными действиями подполья на спецоперацию в Дагестане. Судя по хронике событий, противоборствующие стороны демонстрируют противнику неиссякаемость своих ресурсов и убивают друг друга с азартом игроков в нарды. Журналист из Дагестана Тимур Джафаров считает, что ситуация в республике только ухудшилась.
С 99-го года, по-моему, только нарастала напряженность. Выборы, здесь все же взаимосвязано. Кто кого использует, непонятно, так называемые лесные братья чиновников, возможно, чиновники лесных братьев в своих интересах или представители политических партий и течений. Все переплетается. Такой клубок.
Упоминание журналиста Джафарова о влиянии выборов на уровень террористической опасности требует объяснений. Постсоветское возрождение традиционных для Дагестана суфийских братств, тарикатов, совпало с приходом в республику салафитов, которые сразу вступили в конкурентную борьбу за влияние в умме. Местные группы влияния, далекие от религиозной мотивации, на протяжении многих лет манипулировали противоборствующими исламскими течениями для укрепления собственных позиций. Инструментом подобного манипулирования было стремление конкурирующих конфессий к сближению с властью и укреплению своего положения в социуме. В итоге этой конкурентной борьбы сформировались коалиции, где хватало места всем – чиновникам и идейным джихадистам, криминальным группировкам под исламистскими штандартами и правоохранителям, религиозным деятелям и бизнесменам. Природа конфликта с годами становится все запутаннее. Каждая спецоперация – это кроссворд для посвященных. По фамилиям ликвидированных боевиков в контексте текущих событий определить, чьи интересы лоббировались на этот раз. Политолог из Махачкалы Гаджимурат Камолов о своем видении причин спецопераций в Махачкале и Каспийске.
Бьют боевиков чуть более адресно, но вовсе не за какие-то конкретные акции, диверсионные вылазки какие-то.
Действительно, на фоне объявленных сокращений в МВД в республике создается новое элитное подразделение численностью около 800 сабель. В Дагестан на борьбу с террором вводят дополнительные силы внутренних войск. По некоторым данным, около 2000 человек. Трудно понять, чего население боится больше – террористов или возможной реакции на террор блюстителей государства. Как бы очередная вылазка лесных братьев не переполнила чашу терпения силовиков и не закончилась крупномасштабной контртеррористической операцией со всеми ее прелестями – зачистками, обысками, исчезновениями людей и прочим ненормативным насилием. Родители боятся, как бы среди убитых боевиков не оказались родственники, и их дети, повинуясь голосу крови, не ушли мстить в рядах подполья. Мужчины боятся идти на службу в милицию, потому что не хотят превратиться в немотивированную мишень. Общественники и правозащитники указывают на угрозу гибели целого поколения и призывают общество и противоборствующие стороны к открытому диалогу. Один из сторонников диалога – дагестанский историк Сулейман Сулейманов.
Нужно переходить от демонстрации силы к какому-то разумному диалогу и выработать какую-то единую политику по стабилизации общества, чтобы вот эти вот противоборствующие стороны могли понять друг друга.
Идея о всеобщем диалоге и всеобщем примирении не нова. Ее на протяжении последних 10 лет высказывали многие правозащитники из разных регионов Северного Кавказа. Но чем больше проходит времени, тем наивнее выглядят ее инициаторы. Сегодня общественный диалог и всеобщее примирение – утопия кавказских гуманистов, придуманная в ожидании КТО.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
27 сентября в Тбилиси и Сухуми по-разному вспоминали одно и то же событие, произошедшее 17 лет назад. В столице Грузии это день траура, поминания погибших. Падение Сухуми стало прологом трагедии более чем 250-тысячного грузинского населения, проживавшего в Абхазии. После того, как из Абхазии были выбиты грузинские вооруженные формирования, десятки тысяч людей были вынуждены, бросив свои дома, бежать за пределы самопровозглашенной республики. Многие погибли у себя дома или по дороге. Большая часть все же добралась до Грузии, но и по сей день влачит жалкое существование, не имея возможности вернуться на родину. Репортаж из Тбилиси подготовила Олеся Вартанян.
С такими песнями в Акийском центральном парке пели тосты за погибших во время грузино-абхазской войны. К полудню в парке собралось около 100 ветеранов тех боевых действий. Большинство из них – седоволосые мужчины. Почти все в джинсах и другой повседневной недорогой одежде. Один из них – Коба Абрамишвили. Когда началась война в Абхазии, Кобе было 52 года. Он работал простым водителем. Как он сам рассказывает, в тот момент он просто не мог усидеть на месте и вместе со своими двумя сыновьями отправился на поле битвы.
Молодых ребят 15, 16, 17 лет там убили. Их жизнями пожертвовали для сохранения территориальной целостности. Но на самом деле никакой целостности у нас не вышло. Наоборот, к этому добавились и добавляются новые территории. Вон уже в 30 километрах от нас стоит российская армия.
Сказал ветеран войны Коба Абрамишвили. Несмотря на свой пенсионный возраст и обиду за проигранную войну в Абхазии, он и сейчас готов взять оружие в руки. 2 года назад, когда началась августовская война, Коб пошел добровольцем в ряды грузинской армии. К отказу от подобного реваншизма сегодня ветеранов призвал их бывший главнокомандующий Гия Каркарашвили. Сидя в инвалидном кресле и с трудом произнося продолжительные речи, Каркарашвили принимал сегодня поздравления от своих сослуживцев. Бывший грузинский главнокомандующий впервые за 17 лет выдвинул предложение поминать не только грузинских, но и абхазских погибших.
Смерть стала победительницей той войны. Она же ее и отпраздновала. Все погибшие и наши, и противника поравнялись на том свете. Земля умеет вот так равнять людей. И в каждой семье был покойник, которого пришлось оплакивать. Но давайте сейчас покажем, что мы грузины, не реваншисты и не держим зла, и что мы просто люди.
Фашисты, Предложение Каркарашвили поминать не только грузин никто сегодня оспаривать не стал. Сам он сказал, что как человек, который убивал на той войне, имеет право только на призыв, а дело на продвижение идеи за политиками. К тому времени к ветеранам в парк подтянулись оппозиционные партии с их сторонниками. Перед собравшимися пригласили выступить двух политиков, сыновей Жиули Шартава и Мами Аласани, которых 17 лет назад в этот день расстреляли. Каха Шартава сказал собравшимся, что павшие при отступлении Сухуми дали право следующим поколениям требовать восстановления территориальной целостности Грузии. Иракли Аласани же призвал бороться за это право на общее будущее с Абхазией и Южной Осетией. Олеся Вартанян, для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
Для Сухуми, или Сухума, как называют его местные жители, 27 сентября – это день освобождения города, день первой значительной победы. О послевоенных годах размышляет главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
17 лет назад, несмотря на победу в грузино-абхазской войне, мало серьезных экспертов предполагал, что у этого вновь образующегося государственного образования, как Республика Абхазия, есть будущее. Огромные человеческие потери в войне, полностью разрушенная экономика, жесткая блокада, плюс всестороннее международное давление, видевшее разрешение конфликта лишь за восстановлением территориальной целостности Грузии, делали Абхазию похожим на тяжело больного младенца. Абхазия выжила. И несмотря на то, что ее независимость признала на сегодняшний день всего 4 страны, все понимают, в том числе и многие грузинские эксперты, отыграть ситуацию назад практически невозможно. Этот поезд ушел и, скорее всего, безвозвратно. Хотя, конечно, все могло сложиться иначе. Пожалуй, самым трудным периодом для Абхазии были первые послевоенные годы, когда у тебя бюджет страны чуть больше миллиона долларов, сложно объяснить своему народу, прошедшему с огромными потерями и травмами тяжелую войну, сколько еще нужно терпеть, терпеть и еще раз терпеть. Ведь вот она, долгожданная победа пришла, а ожидавшегося за ней благоденствия почему-то не наступило. Абхазии пришлось без всякой посторонней помощи создавать на ровном месте институты демократического государства. При том, что шанс превратить страну в осажденную крепость с авторитарным режимом, при той постоянной угрозе военного реванша со стороны Грузии, которая существовала все эти годы, был велик. За все годы Абхазия так и не почувствовала на себе искреннего желания своего недоброго соседа наладить с ней отношения. Впрочем, такое ощущение, что воля и поведение грузинских правителей вполне соответствовало общественному заказу. Ведь победи Шеварднадзе в 93 году или Саакашвили в августовской авантюре 2008 года, грузины их воспринимали бы освободителями, национальными лидерами, сумевшими восстановить территориальную целостность страны. Пусть и с многочисленными жертвами и даже изгнанием с этих земель абхазов и осетин. После того, как 2 года назад Россия признала независимость Абхазии и в последующем взяла обязательства по обеспечению безопасности республики от грузинской агрессии, вопрос актуальности разрешения грузино-абхазского конфликта в глазах самих абхазов отошел на второй план. Сухуми есть понимание того, что Грузия не смирится с ближайшей перспективой с утратой Абхазии. Но вот уверенность в том, что новой войны не будет, переключила абхазов на решение других проблем. Проблем у официального Сухума не убавилось. Теперь абхазы пытаются доказать, что их стремление к независимости не ограничивается только желанием жить вне рамок Грузии. И сейчас для них самая главная задача – выстроить и сохранить нормальные отношения с Москвой, не пожертвовав при этом суверенитетом.
Размышлял Инал Хашик из Сухуми. После признания независимости самопровозглашенной Южной Осетии со стороны России в республику сплошным потоком пошел вал подержанных иномарок. Здесь и пошлина на них сущие копейки в сравнении с аналогичной российской. Создает ли такая ситуация возможности для мошенничества, наносящего экономический ущерб России? На эту тему Алан Парастаев из Цхинвали.
Можно много говорить о том, что сделала Россия для Южной Осетии в плане развития экономики и бизнеса. Что хотела сделать, но не сделала. И что не хотела сделать, но сделала. Как ни парадоксально, но последняя характеристика как нельзя лучше относится к одному из самых прибыльных и распространенных видов бизнеса в Южной Осетии. Речь идет о расцвете авторынка. Раз, а то и два в неделю в Цхинвал приезжает автовоз. На специально отведенной площадке выставляются автомашины, как правило, привезенные из Германии. Вся фишка заключается в том, что машины из Германии не растамаживаются в России и не платят неподъемную для обыкновенного автолюбителя российскую таможенную пошлину, а транзитом везутся в Южную Осетию. Это стало возможным только после признания Россией Южной Осетии. Перевозкой автомашин занимаются специально открытые для этих целей фирмы. Вот что нам рассказал дилер одной из таких фирм «Тамик». Название фирмы и фамилию дилера называть не будем, ибо в ином случае наш репортаж должен идти на правах рекламы.
Короче, ты заказываешь по интернету, машину выбрал, вот, например, с Германии. Понравилась тебе машина? Она стоит, ну, я по примеру говорю, 5000 евро. 1500 евро даешь за перегонку, инвалидишь, растамаживаешь.
А сколько это будет?
Ну вот, 98-го года где-то, максимум где-то 15 станет.
Покупать машину, растаможенную в Южной Осетии, имеет смысл только имеющим паспорт гражданина Южной Осетии. Или покупать паспорт и машину одновременно. Тамик просветил нас и в этом.
А потом я смогу ездить на ней?
У тебя есть паспорт?
Если есть,
например. Если есть, то хоть в Москву езжай. Да.
А если нету?
Нельзя будет ездить, если у тебя паспорта нет.
Хотя некоторые автовладельцы уверяли меня, что на автомашине, растаможенной в Южной Осетии, можно ездить в России. И без паспорта гражданина Южной Осетии. Но делали это как-то не очень уверенно.
Можно.
Нельзя, я спрашивал. Нельзя.
Можно.
Вот так.
Можно.
В общем, ездить без паспорта Южной Осетии в России можно, но это незаконно. В то время, как все другое, о чем было сказано, законно и крайне выгодно для Южной Осетии, государства и ее граждан. За что еще раз спасибо России. Понятно, что такая лазейка в обход уплаты полноценной российской растаможки или покупки «Лады Калина» давно мозолит глаза и российскому автопрому, и таможне Российской Федерации. Ну что ж, за политику окончательных и бесповоротных решений приходится платить. Хотя недавно российскому автопрому и таможне на горизонте замаячил огонек надежды. 14 сентября на расширенном совещании президент Южной Осетии Эдуард Кокоте сообщил присутствующим, что 1 июня 2011 года старые паспорта станут недействительными. Президент также отметил, что процедура получения угасинского паспорта должна быть изменена в сторону ужесточения, с тем, чтобы их не могли получить мошенники и проходимцы. Все граждане, претендующие на получение паспорта, должны пройти проверку. Входят ли в число проходимцев владельцы автомобилей с югостинскими номерами, президент не уточнил. Специально для «Эхо Кавказа» Алан Парастаев, Цхинвал.
В Ереване на недавнем митинге объединенной оппозиции много говорилось об экономической и социальной ситуации в стране. Участники митинга подчеркивали, что их интересуют не только проблемы, связанные с правами человека, но и многочисленные социальные проблемы, постоянно растущие цены и низкие зарплаты, пенсии и пособия. Рассказывает Лилит Арутюнян.
Сразу после того, как в августе этого года Россия ввела запрет на экспорт пшеницы, в Армении подорожали мука и хлеб. По мнению члена комитета по экономическим вопросам оппозиционного армянского национального конгресса, бывшего мэра Еревана Ваагна Хачатряна, предстоящая зима будет очень тяжелой для большинства жителей Армении.
Тем более сейчас, после таких серьезных проблем, которые возникли с повышением цен на определенные сельскохозяйственные товары, в основном на хлеб, сахар, учитывая то, что в этом году с 1 апреля были повышены цены на потребление газа на 30%, ясно всем становится, что это будет очень тяжелая зима. В реальности простой народ ничего хорошего не может ожидать, потому что именно политика экономическая, которая ведется со стороны правительства, это не направлено на народ или не на мелкий и средний бизнес, а на олигархов, на крупный бизнес.
Монополизация экономики в стране приводит к тому, что рынок работает только в сторону повышения цен, продолжает Ваган Хачатрян.
Если вы возьмете любую сферу, это 100% монопольное право отдано одному или двум человекам. И все знают, кто они, или депутаты, или члены правительства. То есть они решают цены, цены не решает рынок. Когда в мировых рынках кризис, у нас цены поднимаются, но потом, когда все нормально, там перепроизводство, у нас цены не понижаются.
Недавно был представлен национальный доклад о прогрессе в реализации цели развития тысячелетия в Армении, где говорится, что такая цель, как устранение крайней нищеты и голода, к 2015 году для Армении будет, по всей вероятности, недостижима. В докладе также констатируется, что серьезнейшим вызовом остается поляризация общества. Граница между доходами самых бедных и самых богатых слоев населения остается огромной. Одной из основных причин этой разницы считается наличие монополий в экономике страны. На вопрос, действительно ли правительство предпринимает все необходимые меры для борьбы с монополиями, вице-премьер Армен Геворкян ответил. Конечно, делается все для того, чтобы монополий не было, но каждый по-своему оценивает это. Я уверен, что вы считаете, что предпринимаемые шаги неэффективны. Но, по-моему, предпринимаются шаги для того, чтобы борьба была эффективной. Бага Хачатрян же считает, что утверждение официальных лиц, что ведется эффективная борьба, а кризис миновал, и сейчас наступила стадия развития экономики, не соответствует действительности.
Самое главное посмотреть вообще-то, народ как бедствует или наоборот, им становится все лучше, они с каждым годом хорошо живут, оказывается нет. Где-то около миллиона населения Армении, она официально считается бедными. Это официально, это не мы говорим, это не оппозиция говорит, это просто официальные статистические данные. А если считать, что население 3 миллиона...
По словам руководителя общественной организации «Защита прав потребителей» Абгара Ягуана, анализ ситуации позволяет говорить о том, что в ближайшие месяцы цены в Армении будут расти. Лилит Арутюнян для «Радио Свобода», Ереван, Армения.
Слушайте в следующие полчаса информационно-аналитической программы «Весь Кавказ». В азербайджанских вузах запрещают ношение хиджаба.
Это мое убеждение. Если я буду открывать голову на занятиях, то зачем тогда ее закрывать на людях?
Грузия сэкономила на Нью-Йоркском оркестре.
Неосмотрительный полемист может в мановение ока заработать клеймо националиста или совка.
Особенности виртуальных споров.
Я ничего не имею против индивидуальных лиц, но боюсь, что у меня не очень хорошие чувства к грузинскому правительству.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Сухуме, Тбилиси, Цхинвали, 21 час 30 минут. В Праге, 7:30. Как обычно, в это время с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
С сегодняшнего дня начинается официальный двухдневный визит главы МИД Грузии Григола Вашадзе в Армению. Вашадзе проведет встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном и министром иностранных дел Эдвардом Налбандяном. Они обсудят отношения между двумя странами. Стороны договорились о визите на проходившей в Нью-Йорке Генеральной Ассамблее ООН. Тела четырех грузинских военных, погибших в Афганистане 30 сентября во время выполнения миротворческой миссии, полковника Рамаза Гагиашвили, сержанта Давида Цецхладзе, капрала Георгия Калхиташвили и капрала Нукзара Каландадзе, доставлены в Грузию сегодня ночью. В аэропорту самолет, доставивший погибших грузинских военных, встречали министр обороны Грузии, руководитель Объединенного штаба, представители Минобороны Грузии и посольства США, а также родственники погибших. В Волгограде из-за угрозы взрыва совершил экстренную посадку пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Грозный. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы Волгоградской области, сегодня днем в московский аэропорт Внуково поступила информация о том, что в уже вылетевший авиалайнер Як-42 заложена бомба. На борту самолета находились 73 пассажира. В Бремени в воскресенье прошли официальные праздничные мероприятия по случаю 20-летия объединения Германии. В них приняли участие президент Германии Кристиан Вульф и канцлер Ангела Меркель. В тот же день в Берлине прошло торжественное заседание Бундестага. Госдепартамент США официально известил американских граждан о существующей угрозе террористических нападений в Европе. Речь, однако, не идет о рекомендации воздержаться от поездок в европейские страны. Также не указано, о какой именно из этих стран идет речь. Ранее спецслужбы ряда государств предупреждали, что Аль-Каида готовит теракты на территории Евросоюза. Среди наиболее вероятных целей назывались Франция, Германия и Великобритания. В то же время сообщалось о действиях властей европейских стран, которым удалось частично нарушить планы террористов. Сегодня народному артисту СССР Армену Джигарханяну исполняется 75 лет. Армен Джигарханян сыграл около 250 ролей в кино и театре. Среди наиболее известных фильмов с его участием «Место встречи изменить нельзя», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Собака на сене».
С новостями из нашей студии была Любовь Баматова. Все новости дня на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В ходе своего визита в Ереван советник президента Грузии по вопросам национальных меньшинств сделал заявление, возмутившее неправительственные организации Грузии. Он затронул несколько вопросов, довольно активно обсуждавшихся в грузинском обществе, среди которых сокращение армяноязычных учителей и разрушение армянских церквей. Что пытался доказать советник президента и что возмутило представителей неправительственных организаций в сюжете «Ноне Суварян».
В том, что в Грузии не нарушаются права армян, советник президента Грузии по вопросам национальных меньшинств Ван Байбурт готов был поклясться на Библии. Но, судя по всему, как грузинским, так и армянским неправительственным организациям клятвы Байбурта не очень нужны, поскольку факты свидетельствуют об обратном. Например, Байбурт заявил, что сокращение учителей армянских школ не направлено конкретно против учителей армянских школ, и этот процесс укладывается в логику образовательных реформ Грузии. Более того, в качестве примера Байбурт привел порядок преподавания в армянских школах Турции, где помимо родного языка и литературы все остальные предметы изучаются на турецком. Советник президента также опроверг информацию о разрушении армянских церквей в Грузии, заявив, что за последнее время в Джавахете было открыто 30 армянских церквей. В целом, по словам чиновника, армяне чувствуют себя полноправными гражданами Грузии. В стране множество армянских общественных и культурных организаций. Оценить заявление советника президента мы попросили представителей, работающих в Грузии организаций. Один из них – председатель общегражданского движения «Многонациональная Грузия» Арнольд Степанян отметил, что клятвы Байбурта явно не пройдут проверку священной книгой христиан.
У господина Байбурта неправильная информация по поводу строительства армянских церквей в Джавахети. Там действительно, скажем так, открыто несколько часовен и церквей, но в то же самое время известны факты разрушения армянских церквей в городе Тбилиси и также, скажем так, в районах Грузии. Причем разрушает их не кто-то, а время. К сожалению, Министерство культуры не идет на активный контакт ни с нашей организацией, ни с кем-либо еще для того, чтобы решать поставленные вопросы, которые касаются сохранения армянских церквей. Нет наличия политической воли для того, чтобы восстанавливать армянские церкви. Здесь государство больше смотрит на позицию грузинской православной церкви.
А председатель Совета армянской общины по образованию при Ассамблее тбилисских армян Давид Манусаджан сокращение педагогов армянских школ связывает с непрофессионализмом чиновников. Хотя и непрофессионализм он объясняет отсутствием политической воли. Ваучерную систему, применяемую и к школам нацменьшинств, он считает неоправданной, так как в рамках такой системы важную роль играет количество учеников, а школы нацменьшинств априори малочисленны.
Если в высокогорных деревнях и вообще в деревне ваучера размера выше, а почему бы не сделать школы нацменьшинств ваучер выше? Это прямо решало бы все эти вопросы. Когда мы к ним обращались, именно с такими вопросами, министерство, при одном министре, при втором министре, при третьем министре, именно все эти вещи поднимались, вопросы, тем не менее, никаких ответов, никаких... То есть ответы, самые такие отписки, никаких действий.
Вместе с тем Давид Манусаджан отмечает, что часто обещания властей таковыми и остаются. И заявления Вана Байбурта вызывают, естественно, сомнения. Действительно ли он с высоты своего положения не видит реальных проблем, или же ситуация проще? Ее в свое время Михаил Булгаков описал фразой «И поздравляю вас, господин Саврамши».
Рассказывала Нона Суварян. Вопреки расхожему мнению о том, что Северная Осетия является православным форпостом России на Северном Кавказе, республика отнюдь не является моноконфессиональной. Сегодня во многом благодаря осевшим на ее территории беженцам процент мусульман, по некоторым оценкам, в Северной Осетии уже достигает практически 40. О проблемах последователей ислама в республике материал Жанны Тархановой.
Северной Осетии, единственной на Северном Кавказе с доминирующим христианским населением республики, в последние годы наблюдается возрождение ислама. Мои собеседники это явление объясняют не только возрастающим интересом этнических осетин-мусульман к религии. Часто можно встретить и другую аргументацию. Дескать, в окружении соседних северокавказских мусульманских народов осетинам по-другому просто не выжить. Путь выживания – это принятие ислама. Вопрос количественного состава умы Северной Осетии имеет очевидный политический контекст. И православные, и мусульмане без зазрения совести завышают показатели. Но называть точное или хотя бы примерное количество осетин, практикующих ислам. Не берется даже исполняющий обязанности муфтия Северной Осетии Хаджи Мурат Гацалов.
Мы знаем тех мусульман, которые конкретно приходят в мечеть. Число этнических мусульман нам известно. Известно расположение все историческое тех сел, где живут мусульмане. К сожалению, не все ходят в мечеть. Рост мусульман наблюдается. Я считаю, что чем больше мусульман будет, именно грамотных мусульман в республике, тем в республике будет спокойнее.
Полагает Хаджи Мурат Гацалов. Исламизация Северной Осетии массовым явлением пока не стала. Но очевидно, что главным образом численность последователей ислама в республике обеспечена количеством беженцев. Неучтенное число выходцев из Чечни в Моздокском районе и 10 тысяч кумыков там же. Но не только они являются активными последователями учения пророка. На джума-намазе среди прихожан суннитской мечети легко заметить новообращенных – русских, армян, корейцев. У сестры Хаят светлые голубые глаза и московский акцент. До принятия ислама она, студентка МГУ, носила имя Виталия и молиться ходила в православный храм. Бросив учебу и вернувшись во Владикавказ, обрела новую веру. Уже второй год у девушки новое имя. Хаят означает по-арабски «жизнь».
С принятием ислама полтора года назад моя жизнь, конечно же, изменилась не то, что в лучшую, а в другую абсолютно сторону. Потому что, когда человек находит Бога и начинает ему поклоняться, начинает ему, иншаллах, правильно поклоняться, это не может не отражаться на его самосознании. И это, конечно, банально, но так все гармонично становится.
Рассказывает Хаят. Исполняющий обязанности муфтия Северной Осетии Хаджи Мурат Гацалов утверждает, что, несмотря на распространение радикального ислама на Северном Кавказе, осетинам удается избегать влияния ортодоксальных приверженцев религии Аллаха.
Я не считаю, не связываю с мусульманами все террористические акты. Кто это делает, надо их назвать бандитами и все. Если они взяли на себя это, они бандиты.
Правозащитник Виссарион Асеев, совершивший хадж в Мекку, считает линию официального духовенства, настаивающего на том, что в республике отсутствует всякая почва для развития радикализма, излишне оптимистичной. Раскол и появление салафитского крыла – это лишь дело времени.
Как бы говорить о наличии радикального ислама на территории Северной Осетии, наверное, все-таки в прежнее время. На Кавказе идет бардак с инакомыслием как таковым. Просто инакомыслием в данном случае находится такую религиозную форму своего выражения. Будет ли это в Северной Осетии инакомыслие перерастет и получит такой ислам? На сегодняшний день, я думаю, вряд ли. Возможно, это в последующем. Дело просто в том, что люди недовольны сегодняшним своим существованием. И какой-то инструмент для исправления сегодняшней ситуации, к сожалению, им дает только вот этот ислам, принимающий какие-то радикальные формы.
Полагает Виссарион Асеев. В целом ситуация в республике, несмотря на то, что здесь внешне, пока все кажется абсолютно безоблачным, может в перспективе привнести в обычную для Северного Кавказа тему радикального ислама неприятные новшества. В силу того, что большинство жителей республики христиане, радикальному подполью, если оно здесь появится, не нужно будет задумываться, с кем вести войну. Кафиры кругом, в шаговой доступности. Жанна Тарханова, Владикавказ.
Если мусульмане в традиционной одежде на улицах Владикавказа уже давно перестали восприниматься как экзотика, то в Баку хиджаб попал под запрет, рассказывает Джаваншир Агамалиев.
Вот уже несколько дней в Азербайджанском институте учителей студенткам не разрешают посещать занятия в хиджабе. Студентка 4-го курса факультета педагогики и филологии Гюнай Касумова говорит, что по этой причине она уже неделю отстает от занятий. Гюнай говорит, что она со средней школы носит хиджаб. В институте раньше тоже с этим были проблемы, но потом как-то забывали. А на этот раз положение совсем другое. Студентов в хиджабе вообще в здание не пускают или предлагают снять хиджаб на время занятий. Нас не пускают на занятия и фиксируют непосещение. А когда заканчивается лимит непосещаемости, студентов автоматически исключают из института. Они нарушают наши права. Нас не так уж и много. Где-то около 30 девушек. Проректор института Тунзала Юсифова подтвердила, что в заведении существует запрет на ношение хиджабов. И объяснила это с внутренней дисциплиной. Мы здесь готовим учителей. И по внутреннему распорядку студенты должны одеваться как настоящие учителя. Учитель должен отличаться своим поведением и вкусом одеваться. Мы не разрешаем студентам открыто одеваться, даже запретили им носить узкие джинсовые юбки или брюки. Тунзала Юсифова говорит, что студентки, которые носят хиджаб, обычно бывают под влиянием каких-то групп. И среди своих сокурсниц ведут пропаганду, что все должны носить хиджаб. Здесь институт учителей. Представляете, если все будут ходить в хиджабах, разве здесь институт богословия? условия? Если хотят, пусть идут там и учатся. Они отрицательно реагируют и на другие наши требования. На занятиях задают вопросы только по богословию. Тюнзали Юсиф утверждает, что родители тоже недовольны, и это стало причиной запрета. Кроме этого, проректор говорит, что раньше таких студентов было немного. Раньше в каждой группе было по одной, или же вообще не было студенток в хиджабе, а сейчас их количество возросло до 3-4 в каждой группе. Мы им даем высшее образование и хотим, чтобы они одевались подобающе, с высоким эстетическим вкусом. Несмотря на сказанное, когда мы были на дворе института, заметили, что многие студенты одеваются, как вся остальная молодежь, а в классической форме никого не было. Тюнзаля Юсифова говорит, что некоторые студенты, соблюдая внутреннюю дисциплину, согласились снять хиджабы на время занятий. По ее словам, родители тоже с этим согласны. Тюнзаля Юсифова связала нас по телефону с какой-то женщиной, и она нам сказала, что если в институте такие порядки, то ее дочь должна их соблюдать. Юная Касумова говорит, что снимать хиджаб на занятиях заставляют родители. Это мое убеждение. Если я буду открывать голову на занятиях, то зачем тогда ее закрывать на людях? И родители меня поддерживают, но некоторые родители не позволяют своим детям так одеваться. Несколько студенток, не соглашающихся с тем, что им надо снимать хиджаб в пределах института, обратились к министру образования Мисыру Мерданову, к первой леди Мехрибан Алиевой и в Совет Европы. Юнай говорит, что если они не получат ответа, то будут судиться с руководством института. Руководитель исполнительного аппарата Министерства образования Ильхам Пирмамедов говорит, что ни в каких вузах Азербайджана не запрещено носить хиджаб. Студенты вольны одеваться так, как им нравится. А юрист Эрхингадели говорит, что нельзя смотреть на хиджаб, как на обычную одежду. Хиджаб связан с религиозным убеждением. По словам юриста, Конституция Азербайджана защищает свободу совести, вероисповедания и свободу слова. И эти свободы нельзя запрещать какими-то нормативными актами.
Из Баку рассказывал Джаманшир Агамалиев.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Интернет в последнее время постоянно выступает в роли масс-медиа. Контроль за содержанием этого ресурса практически невозможен. На просторах всемирной паутины каждый сам волен выбирать содержание, собеседников и уровень адекватности в полемике. Андрей Бабицкий о некоторых закономерностях поведения в виртуальной сфере.
Грузинские блогеры русскоязычного Live Journal из тех, кто встали на защиту родного государства по зову сердца, а также те, кто приставлен нести службу на этом сложном участке государственной границы, используют в различных дискуссиях с критиками официального Тбилиси один не слишком честный полемический прием. Любой, кто рискует сказать что-то критическое в адрес президента Грузии или его окружения, сразу оказывается в малопочтенном клубе либо сторонников Путина, либо тоталитарной России. Неосмотрительный полемист может в мановение ока заработать клеймо националиста или совка, любимое словечко оперативной группы блогеров. После первых же робких замечаний нарушитель спокойствия ловит бан, как человек, непригодный для дискуссии со свободными людьми, чье понимание демократии аутентично немногим более чем полностью. При этом попытки объяснить со стороны вполне себе дружелюбных и либеральных российских блогеров бойцам пропагандистского фронта имени Михаила Саакашвили, что российская власть и им отвратительно до тошноты, но просто не в ней дело, объявляются а. изощренным лицемерием, б. советской генетикой, с. пропагандистским приемом спецслужб России. Обвинения эти в обычном порядке предъявляются самым хамским образом. Сторонники свободы и демократии не видят необходимости вести беседу в сколько-нибудь приемлемой тональности. У самого известного борца с российским тоталитаризмом есть один ответ на все неудобные вопросы. «Пошел вон». Ну или «пошла», если оппонент, к несчастью своему, оказался женщиной. Как только разговор заходит о недостатках в устройстве грузинской власти, в ответ следует: на себя посмотрите. Ход вроде бы логичный. Невозможно не видеть колоссальной разницы между страной, в которой правоохранители могут прихлопнуть человека как муху, а население до мертвенной жути боится банды неуправляемых дикарей, в которых не осталось и не было ничего человеческого, и соседним государством, когда те же правоохранители вызывают не страх, а доверие. И это далеко не единственная область, в которой две страны разошлись непреодолимо далеко по линии прошлое-будущее. Но разговор опять-таки не об этом. Те, кто нечестен в дискуссиях сознательно, в силу профессиональных обязанностей, понятное дело, не нуждаются ни в каких объяснениях по теме. Но, думаю, есть и люди, искренне полагающие, что источником критики грузинской власти являются российские спецслужбы, прикрывающиеся разнообразными масками. Именно этим людям я и адресую вопрос. А кому вообще нужны Путин, российская коррупция, произвол, совок и прочая мишура, когда речь заходит о Грузии? Грузия обрела независимость много лет назад и уже давно живет, сообразуясь с собственной логикой. Пушкин когда-то писал, что каждое произведение искусства должно рассматривать согласно его внутренним законам. Есть старый анекдот про то, как татаро-монголы, появившись на Руси, решили произвести впечатление, так сказать, вербально. Татарский хан при встрече попытался напугать русского князя, объявив ему «нас тьмы», на что князь невозмутимо ответствовал «а нас рать». Почему именно в этот диалог с какой-то собственной мерой объема так желают вступить некоторые грузины? Почему вообще Грузия должна отстраивать, отсчитывать себя именно от России, вырастать из нее? Я бы назвал это постимперским синдромом, суть которого в том, что страна, вроде бы переставшая быть частью империи, остается сателлитом, только теперь уже она сама не желает отпустить империю ни на шаг, испытывая обратную зависимость. Ведь в империи так просто разместить собственные вины и ошибки и верить или не верить, но убеждать других, что все зло от нее. Такая связь может быть куда прочнее, нежели объятия новобрачных. Но думается, что пришло время отпустить Россию во свояси, не цепляться за нее, как за последнее прибежище, забыть, наконец, про внешние причины внутренних проблем. Наверное, они есть, но да и бог с ними. Обрести достоинство и ответственность. По большому счету, у Грузии много получилось без всякой России, и не вопреки, и не благодаря. Так значит, пора менять измерительные инструменты и исчислять себя не в верстах, локтях или аршинах, а в евросантиметрах, или скорее пока что в евромиллиметрах, сравнивать себя не с прошлым, а с будущим. Ну а критика, поверьте, она от глубокой симпатии, веры в правильность избранного пути, желания помочь, объединив усилия.
Размышлял Андрей Бабицкий.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Гастроли оркестра Нью-Йоркской филармонии в Тбилиси и Батуми сорваны за месяц до начала концертов. В Министерстве культуры Грузии объяснили отказ от ранее достигнутых договоренностей неожиданными финансовыми затруднениями. При этом отмена выступлений обойдется оркестру в сотни тысяч долларов. Но специалисты полагают, что Грузия потеряет больше в репутационном смысле. Концерты отменены по вине Министерства культуры. Рассказывает Мзия Парисишвили.
2 миллиона долларов обошелся бы Министерству культуры Грузии приезд известного во всем мире Нью-Йоркского филармонического оркестра. Переговоры об их приезде велись почти год. Планируемый первый визит оркестра освещал «Нью-Йорк Таймс». 22 июня газета «Нью-Йорк Таймс» писала, что эти гастроли имеют политический контекст. По мнению газеты, грузинское правительство хочет быть ближе к США. После отмены выступлений в Грузии та же газета подчеркивает, что решение может создать проблемы для правительства Грузии и президента Михаила Саакашвили. Выступления в Грузии уже были известны. 21 октября музыканты собирались дать концерт в Тбилиси, 22 октября на центральной площади Батуми. Но 10 сентября исполнительный директор и президент оркестра Зарин Мета получил письмо от первого заместителя министра культуры Грузии Давида Цхададзе, в котором со ссылкой на неожиданные финансовые трудности говорится об отмене концертов. В интервью грузинской службе «Радио Свобода» Зарин Мета отметил, что отмена выступлений обойдется оркестру в 500 тысяч долларов США.
За 6 недель до 10 сентября мы старались связаться с первыми лицами министерства, выяснить, что происходило. Никто из министерства не проявил вежливости ответить на звонки и письма. Это абсолютная грубость со стороны министра и министерства.
По словам Меты, оркестр согласился на сокращение гонорара вдвое, до 115 тысяч долларов за концерт. Грузия ранее обязалась оплатить чартерный авиарейс из Мюнхена в Тбилиси и проживание оркестра в гостиницах. И все эти электронные письма у него сохранены. Несмотря на это, пока президент оркестра не собирается обращаться в суд. В настоящее время представители оркестра пытаются поменять уже купленные авиабилеты. Европейское турне оркестра не отменяется. Только в гастрольной карте вычеркнута Грузия. Грузия. Идея данного тура принадлежит всемирно известной грузинской скрипачке, солистке Лизе Батиашвили. Она с 90-х годов живет в Германии и часто выступает и с Нью-Йоркским оркестром. Лиза Батиашвили не представляет, как после такого случая может приглашать солидные оркестры в Грузию.
Я до сих пор в шоке. Виной тому является то, что в течение года никто не взялся проконтролировать бюджет. Никто не сказал, что сумма превышает предусмотренный бюджет. Все это время был разговор, что проблем нет. Строительство сцены в Батуми обходилось очень дорого. Можно было бы провести концерт только в Тбилиси, и это обошлось бы в полсуммы.
В Министерстве культуры Грузии комментарии по этому поводу не дают. Министр культуры Никола Зурруа распространил свое заявление через консультационную фирму под Эста Групп в Вашингтоне. В нем говорится, что стороны не подписывали контракт и в итоге не смогли прийти к согласию по поводу стоимости концертов. То, что контракт не был подписан, подтверждает и президент оркестра Зарин Мета. Но, по его словам, в концертной деятельности подписание контракта незадолго до выступления является обычной практикой. С этим утверждением не согласен директор компании Eastern Promotion Михаил Георгадзе. Его компания была ответственна за организацию гастролей. Чартерные рейсы для оркестра, в состав которого входит более 150 человек, оказались неожиданно дорогими. Именно этим обстоятельством и объясняет отказ от концертов оркестра Михаил Георгадзе.
Это необычно, когда контракт подписывается непосредственно перед концертом. Поверьте мне, контракт заключается заранее. Конечно, словесный договор, когда речь идет о двух весомых представителей, имеет значение, но в этом случае я бы никого не обвинил. Обе стороны оказались жертвами этого бюджета, который выяснился в конечном счете.
Зарин Мета обратил внимание на тот факт, что власти Северной Кореи оказались предусмотрительнее. Пхеньян, приглашая оркестр, обязался оплатить только гостиницы. Оркестр устроил такой вариант, поскольку деньги на поездку в Северную Корею уже собрал с помощью спонсоров. 26 февраля 2008 года в Пхеньяне состоялось первое в истории КНДР выступление западного симфонического коллектива. Этим коллективом стал Нью-Йоркский филармонический оркестр. Впервые северокорейские политические лидеры встали, когда в Пхеньянском зале исполняли гимн США. Одновременно с провалом гастролей стало известно, что президент оркестра Зарин Мата в 2012 году оставляет свой пост в связи с истечением контракта, хотя он утверждает, что Грузия здесь ни при чем.
Я извиняюсь перед грузинским народом, что не можем сыграть там. У нас много грузинских друзей в оркестре, как Лиза Батиашвили или же Гагнидзе, замечательный баритон. Он остановился у меня, всегда дарит мне бутылку грузинского вина, так что я ничего не имею против индивидуальных лиц. Но боюсь, что у меня не очень хорошее чувство к грузинскому правительству.
Никто не извинялся за провал выступления перед грузинской публикой. Комментируя несостоявшиеся гастроли и уход с поста, Зарин Мета издания Bloomberg шутливо отмечает, что теперь оркестру нужен опытный администратор, которому знание корейского и грузинского языков сочтется в качестве плюса. Где Парисишвили, эхо Кавказа, Тбилиси.
Порядок жанров современной азербайджанской музыки строго регламентирован государством. Как и в советские времена, эфир радио и телевидения жестко контролируется, и первые места здесь отданы песням про любовь простого народа к великим вождям Гейдару и Ильхаму Алиевым. Но и в СССР, и в нынешнем Азербайджане власть не способна запретить людям любить совсем другую музыку. Все это в попурри Аяза Ахмедова.
Все дороги ведут в Рим, а все песни о любви. Азербайджанские не исключение. А любовь, как говорится, бывает разной. В этой песне, например, поются о любви народа великому вождю Гейдару Алиеву. Народ хранит вечную память твою, ибо ты восхвалил страну огней на весь мир. А мы в сердцах восхвалим тебя,
Алиеву.
Таких песен в Азербайджане сотен, восхваляющих Гейдара Алиева, его сына, нынешнего президента Ильхама Алиева, его супругу Мехрибан Алиевой. А в одной из песен первой леди Мехрибан Алиева восхваляется паре с первым леди Египта. Неизвестно, насколько они истинно популярны в среде народа, но в эфирном пространстве телевидения и радио Азербайджана эти песни занимают солидное место. Как говорится, не любишь – составим. Кроме такой возвышенной любви, есть любовь более низменная, которых муза также не обделяет вниманием. Как в этой песне о любви азербайджанского юноши к русской девушке. Здесь перевод не нужен.
Ты моя счастье, ты моя мука, зашла в мое сердце без стука. Теперь тебя там я сохранять буду, тебя люблю, тебя уважать буду, для тебя чистушка сочинять буду.
А таких песен, конечно, на телевидении не допустят. Хотя жанр этот мейхана в более традиционных тонах и на местном диалекте, запрещенный, кстати, в советские времена, достаточно популярный в азербайджанских каналах. Но я хотел бы остановиться не на примерах амурных чувств, выраженных в нотах, а о любви к самой музыке. Джазовая композиция Азиза Мустафазаде «Баятылар», что означает «народные песни», станет золотой серединой моей презентации, в которой я падал из одной крайности в другую. Слов здесь нет в этой песне. Это просто мастерство. Азиза, которая живет в Германии и которую в Баку часто называют просто Джазиза, воплощает в этой композиции и боль, и радость, и грусть, и страсть. Словом, весь диапазон человеческих чувств в одном. Прошу любить и жаловать.
Сахметов о современной азербайджанской музыке. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.